Мы продолжаем радиоспектакль по повести Алексея Толстого «Гадюка». Это рассказ о том, как революции, гражданские войны, перевороты ломают человеческую судьбу и жизнь. Содержание предыдущей серии. В России после Октябрьского переворота начинается гражданская война. Дочь купеческой семьи Староверов-Зотовых попадает в больницу после огромного несчастья, которое случилось в ее семье. Бандиты убили отца и мать и сожгли ее дом. В больнице она встречает выздоравливающего командира конной эскадрильи.
Человек посвистал и ушел.
Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала. Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку и оглянулась вглубь душного коридора и старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, и он все не шел. Вместо него ковыляли какие-то на костылях. Вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей. После этого она ждала. Быть может, всего еще минутку. Слезы навернулись от обиды, что вот ждет, а ему и дела мало. Ушла, легла на койку. Стала думать про него самое несправедливое, что только могло взбрести в голову. Но чем же он взволновал ее? Сильнее обиды мучило любопытство. Хоть мельком еще взглянуть. Да какой же он? Да и нет ничего в нем. Миллион таких дураков. Большевик, конечно. Разбойник. А глаза-то наглые. И мучила девичья гордость о таком весь день думать, из-за такого сжимать пальцы.
Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили чехи. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь.
Ольга Вячеславовна осталась. Про нее не вспомнили.
На рассвете в больничном коридоре громыхали прикладами грудастые, чисто по-заграничному одетые чехи. Кого-то волокли. Срывающийся голос помощника заведующего завопил: «Я подневольный, а не большевик! Пустите, куда вы меня!» Двое паралитиков подползли к окошку, выходящему во двор, сообщили шепотом:
«В сарай повели, вешай сердечно!»
Ольга Вячеславовна оделась. На ней было казенное серенькое платье. Бинт на голове прикрыла белой косынкой. Над городом плыл праздничный звон колоколов. Занималась заря. Слышалась то громче, то замирая, военная музыка входящих полков. Вдали за Волгой раскатывался удаляющийся гром пушек. Ольга Вячеславовна вышла из палаты. На завороте в коридоре ее остановил патруль. Два на низком ходу усатых чеха, пшикая и шипя, потребовали, чтобы она вернулась. «Я не пленница, «Я русская!» — сверкая глазами, крикнула им Ольга Вячеславовна. Они засмеялись, протянули руки ущипнуть за щеку, за подбородок. Но не лезть же ей было грудью на два лезвия опущенных штыков. Она вернулась, раздувая ноздри, села на койку, от мелкой дрожи постукивая зубами.
Утром больные не получили чаю, начался ропот. В обеденный час чехи взяли 5 человек, ампутированных красноармейцев. Паралитики у окна сообщили, что сердечных повели в сарай. Затем в палату вошел русский офицер, высоко подтянутым ремнем, широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные потянули на себя одеяло. Он оглядел койки. Прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславне. «Зотова?» — спросил он. «Следуйте за мной!» Он точно летел на крыльях галифе. Звонкие шпоры его наполняли чоканьем пустоту коридора.
Нужно было проходить через двор. В это время из подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, как-то мимолетом надевая картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам. Ольга Вячеславовна споткнулась. Ей показалось... Нет, этого не могло быть. Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом. Глядел и он на нее разноглазыми глазами.
«И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушки, связаться с этими красными?»
Услышала она его укоризненный голос, презрительно налегающий на гласные. Она сделала усилие понять, что он говорит. Какая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздохнув, она сжала руки на коленях и принялась рассказывать все, что с ней случилось.
Офицер медленно курил, навалившись на локоть.
Она закончила.
Он перевернул лист бумаги. Под ней лежала карандашная записочка. «Наши сведения не совсем совпадают», — сказал он, задумчиво морща лоб. «Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местной организацией большевиков».
«Что?»
Угол рта его пополз вверх, брови перекривились.
Ольга Вячеславовна со страхом наблюдала ужасающую асимметрию его чисто выбритого лица. «Да вы... Я не понимаю! Вы... С ума сошли?»
«К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как это ни странно». Он держал папиросу на отлете, покачиваясь, пустил струйку дыма. Нельзя было придумать ничего более салонного, чем этот человек. «Ваша искренность подкупает, колечко дыма. Будьте же искренни до конца, дорогая. Кстати, ваши друзья, красноармейцы, умерли героями». Один пегий глаз его устремился куда-то в окно, откуда видны ворота сарая. «Итак, мы продолжаем молчать». «Ну что ж», взявшись за ручки кресла, он обернулся к чехам. «Битте, прошу».
Чехи подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну со стула, провели по ее бокам, по груди, удовлетворенно поводя усами, щупали, искали под юбкой карманы.
Он глядел, приподнявшись, расширив разные глаза.
Ольга Вячеславовна задохнулась. Румянец, пожар крови залил ее щеки. Вырвалась, вскрикнула.
«В тюрьму!» — приказал офицер.
Два месяца Ольга Вячеславна просидела в тюрьме. Сначала в общей камере, потом в одиночке. В первые дни она едва не сошла с ума от навязчивой мысли о воротах сарая, припертых доской. Она не могла спать. Во сне ее горло опутывалось веревкой. Ее не допрашивали, никто ее не вызывал. Они точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И вдруг точно книга, раскрытая перед ней, все стало ясно. Тот кудрявый в вышитой рубашке был действительно Валька-убийца. Она не ошиблась. Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее. Карандашная записочка была его доносом. Ольга Вячеславна могла сколько угодно метаться, как пума по одиночной камере. На ее страстные просьбы в глазок двери видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора, угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В выступлении она все еще верила в справедливость. Придумывала фантастические планы раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым как Бог. Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот отворяемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был заключен человек в очках. Про него она знала только, что он надрывающе кашляет по ночам. Вскочив, она прислушалась. Голоса за стеной поднимались до крика, нестерпимые, торопливые. Надорвались, затихли. В тишине послышался стон, будто кому-то делали больно, и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле. Ольга Вячеславна прижалась в углу под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы, когда она сидела в общей, о пытках. Она, казалось, видела опрокинутое землистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки. Ему скручивают проволокой кисти рук, щиколотки так, что проволока дошла до кости. «Заговоришь, заговоришь», — казалось, слышала она. Раздались удары, будто выколачивали ковер, а не человека. Он молчал. «Удар! Снова удар!» И вдруг что-то замычало. «Ага, заговоришь!» И уже не мычание, больной вой наполнил всю тюрьму. Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславну. Тошнота подошла к сердцу. Ноги поехали, каменный пол закачался. Ударилась о него затылком. Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги Вячеславны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали камеры, нашла спасение. Ненависть, мщение. Ненависть, мщение. О, только бы выйти отсюда. Подняв голову, она глядела на узкое окошечко. Пыльные стекла позванивали тихо. Высохшие пауки колебались в паутине. Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. Это на Казань двигалась 5-я Красная Армия.
Сторож принес обед. Сапнув, покосился на окошечко. Калачика вам принес, барышня. Если что нужно, только стукните. Мы завсегда с политическими.
Весь день звенели стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга Вячеславна сидела на койке, охватив колени. К еде и не притронулась. Била в колени сердце. Били громом пушки за окном. В сумерки опять на цыпочках пошел сторож. И шепотом.
Мы подневольные, а мы всегда за народ.
Около полуночи в тюремных коридорах началось движение. Захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в 30. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры, бегом потащили по лестницам. Она как кошка извивалась, силилась укусить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора. Холод осенней ночи наполнил грудь. Затем низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми. Конусы света карманных фонариков заметались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам. Иступленная матерная ругань. Грохнули револьверные выстрелы. Казалось, повалились подвальные своды. Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту. На мгновение в луче фонарика выступило лицо Вальки. Горячо ударило ей в плечо огненным веретеном, просверлило грудь, рвануло за спину. Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами.
Пятая армия взяла Казань. Чехи ушли вниз на пароходах. Русские дружины рассеялись кто куда. Половина жителей в ужасе перед красным террором бежала на край света. Несколько недель по обоим берегам Волги, вздувшиеся от осенних дождей, брели одичавшие беглецы с узелками и палочками. Терпели неслыханные лишения. Ушел из Казани и Валька.
Ольга Вячеславовна, наперекор здравому смыслу, осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе под хмурым моросящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ее голову кавалерист в нагольном тулупчике.
«А девчонка-то дышит?» — сказал он. «Надо бы, братцы, до врача добежать».
Это был тот самый, зубастый, с истребиными глазами. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет. Побежал разыскивать в суматохе завоеванного города непременно старорежимного профессора. Ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти. Доставил на мотоцикле в лазарет и сказал, указав на бесчувственную, без кровинки в лице Ольгу Вячеславовну:
«Чтоб была жива».
Она осталась жива. После перевязки и камфоры приоткрыла синеватые веки и, должно быть, узнала наклонившиеся к ней ястребиные глаза. «Поближе!» — чуть слышно проговорила она. И когда он совсем придвинулся и долго ждал, она сказала непонятно к чему: «Поцелуйте меня!» Около койки находились люди. Время было военное.
Человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся, однако не решился, только поправил ей подушку. Кавалериста звали Емельянов. Товарищ Емельянов.
Она спросила имя и отчество. По имени-отчеству звали Дмитрий Васильевич. Узнав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: «Дмитрий Васильевич».
Полк его формировался в Казани, и Емельянов каждый день навещал девушку. «Должен вам сказать, — повторил он ей для бодрости, — Живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка. Поправитесь, запишу вас в эскадрон, лично моим вестовым. Каждый день говорил ей об этом, и не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами. У нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. Волосы вам обстригем, сапожки достану легенькие. У меня припасены с убитого гимназиста. На первое время, конечно, коню ремнем будем прикручивать, чтобы не свалилось.
Ольга Вячеславовна действительно была живуча, как гадюка. После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза. Нетерпеливой жадностью прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный дом отца, гимназия, сентиментальные подруги, снежок на улицах, девичьи увлечения заезжими артистами, обожание по обычаю учителя русского языка, тучного красавца Воронова, гимназический кружок Герцена и восторженные увлечения товарищами по кружку, чтение переводных романов и сладкая тоска по северным, каких в жизни нет, героиням Гамсуна, тревожное любопытство от романов Маргарита. Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам, святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожки из черной саржи, набитые ватой, запах цветов, замерзших на 30-градусном морозе, грустная тишина, перезвон Великого Поста, слабеющие снега коричневые на торговых улицах, тревога весны, лихорадка по ночам, дача на верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте. Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки. Под эти сны, так ей представлялось, разъяренной плотью ворвался Валька с пятифунтовой гирей на ремешке.
Этого Вальку Брыкина выгнали за хулиганство из гимназии. Ушел он добровольцем на фронт и через год опять появился в Казани, щеголяя уланской формой и солдатским Георгием. Рассказывали, что его отец, полицейский пристав Брыкин, кто издал знаменитый приказ, чтобы городовым входить в храм Божий без усилий, подал прошение командующему войсками округа, умоляя сына своего Вальку услать на самые передовые позиции, где бы его убили, наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого негодяя мертвым, чем живым. Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел как черт. Война научила его ухваткам. Он узнал, что кровь пахнет кисло и только. Революция развязала ему руки.
Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила радужный ледок Олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок, а на нем мечталось ей построить благополучие, замужество, любовь, семью, прочный счастливый дом. Под ледком таилась пучина. Хрустнул он, и жизнь, грубая и страстная, захлестнула ее мутными волнами. Ольга Вячеславовна так это и приняла. Бешеная борьба Два раза убивали, не убили. Ни черта она теперь не боялась. Ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая тревога еще неизведанной любви — это жизнь. Емельянов садился у койки. Она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла и говорила с невинным доверием, глядя ему в глаза. Я так представляла себе. Муж — приличный блондин. Я в розовом пеньюаре. Сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше ничего. И это счастье. Ненавижу эту девчонку. Счастье ждала, ленивая дура, в капоте за кофейником. Вот.
Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами.
У Олечки было одно сейчас желание – оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синий с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки. Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пустынными улицами, заколоченными магазинами, хлестали дождем и снегом.
В радиоспектакле по повести Алексея Толстого «Гадюка» роли исполняли Ирина Пономаренко и Александр Муратов. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.